Бофт знает.
Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Начинаем с трагической новости. К сожалению, сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП в Благовещенске. Там сегодня утром в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. Погибли несколько человек, несколько пострадавших. Ну, собственно, прям как в Соединенных Штатах Америки, где огнестрельное оружие разрешено, у нас оно запрещено, но почему-то и у нас подобное происходит время от времени.
Догоняем Америку.
Догоняем, да, как завещал Никита Сергеевич. Угу. Догоняем, перегоняем даже, как бы не перегнали, действительно. Ну, как с этим бороться?
У него, видимо, был конфликт с другими учащимися. Вот этот конфликт вовремя не был разрешен, и преподаватели колледжа не приняли мер по его, скажем так, ликвидации. По одной из версий, там вроде бы проблема была с девушкой, которую то ли изнасиловали, то ли еще что-то с ней сделали. Вот, и это была месть. Ну, тогда вопрос к правоохранительным органам, почему они не приняли мер по наказанию виновных. Всегда есть какая-то другая причина, первая причина таких событий. Вот, и не просто так человек берет, если он вменяемый, да, и не просто так берет обрез и идет расстреливать других людей. Если он невменяемый, тогда другое дело.
Ну, личность стрелка уже установлена, это 19-летний Даниил Засорин. Вот вы говорите, что всегда есть первопричина. А какая была первопричина у стрелка в Керчи? Ну, какая?
Первопричина у стрелка в Керчи была его душевная неуравновешенность. Вот, он был из довольно сложной семьи, на которую, в общем, тоже не обратили внимания ни психологи, ни службы надзора за несовершеннолетними. Он получил разрешение на оружие при этом. Вот, так что там тоже были свои причины.
Ну, хорошо. Здесь, ну, вот вы говорите, что, допустим, да, там, те не доследили, эти не доследили. Но с этим, я так понимаю, надо уже как-то бороться глобально. Вопрос как? Чтобы остановить подобные случаи.
Нельзя создать общество, где не будет эксцессов. Вот я вас расстрою по этому поводу. Нельзя создать общество, где не будет убийств вообще ни одного.
Дело в том,
никогда.
Что количество эксцессов растет. Я вот к
чему. Ну, количество убийств...
Есть такое понятие, как профилактика.
Неправда. Количество убийств падает в России, а не растет.
Нет, я имею в виду, что аналогичных случаев. Слава богу, что падает, если это правда.
Аналогичных случаев с чего взяли, что оно растет? Просто СМИ об этом стали писать больше, но со временем Керченского расстрела ничего не было. Вот. В Америке, может быть, оно растет. Это симптом состояния американского общества. А у нас, если два таких случая произошло, это не значит, что надо перефигачивать все общество, ставить его раком и, значит, вводить какие-то тоталитарные нормы или еще какие-то. Вы не можете создать общество, где не будет преступлений. Ну вот пока люди до этого не дошли, к сожалению. Или это будет такое общество, в котором жить вы не захотите, потому что вам в голову будет вживлен чип, который будет блокировать ваши неблагонамеренные намерения, значит, на стадии, как вы еще их только замышляете. Вот вы только подумали перейти дорогу на красный свет, а он вас ударил током в какое-нибудь болезненное место, не будем говорить, какое.
Ну, вот смотрите, такой вот. Я не уверен, что, допустим, конечно, не очень корректное сравнение, но я не уверен, что в Швейцарии, в условной, школьники с оружием приходят в класс и открывают огонь.
Швейцария гораздо более благополучная страна.
Я же сказал, что при этом... я понимаю, что не совсем корректный но, пример.
Нет,
да?
при этом в Швейцарии есть преступления.
Ну, понятно,
вот, при этом в Швейцарии, как вот вы привели пример, там вообще свободное владение оружием огнестрельным. Оно в шкафу хранится, даже не в металлическом, дома.
Ну да, и двери они не закрывают, уходя из дома. Да?
Есть и такое, да. Есть. И там вообще референдумы проходят по каждому случаю. Там общество, ну, опять же, некорректно, такой термин, может быть, но он более высокого уровня развития. И тем не менее, даже там есть преступления. Бывают.
А вы вообще за то, чтобы разрешили огнестрельное оружие, или против?
Да, я за это.
А почему?
Потому что упрямая статистика говорит, что в тех странах, где разрешили вот после распада соцлагеря, например, разрешили огнестрельное оружие, там резко сократилось число преступлений, насильственных преступлений против личности.
То есть запретный плод сладок?
Нет. Не в этом дело. Это было у нас, когда у нас в 90-х годах еще, я не помню, в 90-х, начало 2000-х разрешили владеть, вот там тоже немножко ослабили контроль, разрешили владеть оружием самообороны с регистрацией, там, то резко сократилось число нападений на коттеджи, например. Потому что преступник может подозревать или опасаться, что у хозяина коттеджа может быть огнестрел, и он получит пулю в лоб, и вот, и это останавливает.
Так он и так может быть, потому что все-таки получить разрешение на, условно говоря, ружье можно.
Ну, вот, вот после того, как это стало можно, не только охотникам, число вот этих разбойных нападений на коттеджи резко сократилось у нас. Вот, и вообще во всех странах сократилось число насильственных преступлений против личности. Но я вам еще приведу пример Штаты. Там в тех штатах, где разрешено скрытое ношение оружия за пределами дома, ну, под пиджаком, например, вот, там число таких преступлений меньше, чем в Штатах, где оно запрещено. Потому что вот если вы идете, например, в Штатах через неблагополучный район в пиджаке, вот, меньше вероятности гораздо, что на вас нападут, потому что могут вот эти вот, с позволения сказать, неблагополучные чернокожие подумать, что у вас под пиджаком-то ствол. Вот, поэтому лучше с вами не связываться.
То есть вы сейчас уверены в том, что да, если легализуют огнестрельное оружие, да, то да, таких случаев, как вот с этим 19-летним пареньком,
нет, Данилом Засориным, нет, они все равно уменьшатся. Будут. Они все равно будут. Они все равно будут. Или понимаете, не разрешите вы это, не разрешите. Может быть, будет их не один в год, а, например, два. Или в три года. Будет два. Но не в этом причина. Вот, понимаете? Даже пример Молдавии, например, советская страна, я уж не говорю там об Эстонии, где легализация такая произошла, там тоже произошло падение числа преступлений против, насильственных преступлений против личности. Вот, ну, так вот это и есть.
Ну, то есть подытожим с этим случаем.
А потом такие... легальное оружие, которое зарегистрировано, оно само по себе предохраняет от того, чтобы вы его использовали во время преступления. Оно и сейчас-то практически не используется, потому что оно отслеживается очень легко. Ну, там полчаса установить по гильзотеке и все.
Ну, то есть выходит, как в случае с атомным оружием, да? Нужно, чтобы это оружие было у нескольких стран,
хороший,
чтобы было равновесие.
Хороший, кстати, пример, да.
Для соблюдения равновесия.
Это сдерживание, да.
Ну, ясно. Хорошо, тогда идем дальше. Вероятно, вы, конечно же, слышали про случай с Дмитрием Медведевым. Надо отдать ему должное.
Это сейчас премьер-министр, кажется, у нас такой есть, да?
Вот не надо так вот говорить. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору, я уже с конца рассказываю новость, поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой в селе Санниково. Вот. Ранее Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Перед входом в Дом культуры, где проходило совещание, к премьеру пробилась женщина, которая едва не упала ему в ноги. Она попросила помощи в решении проблемы с горячей водой. Давайте послушаем, как это было, есть фрагмент.
Я устала ходить по всем инстанциям, я устала умирать, я инвалид второй группы. Обращалась во все инстанции, писала вам. У нас 3 года уже нет воды горячей. Газовая котельная, вот она у нас своя. Пятиэтажка, 140 жилых квартир остались без горячей воды 2016 года. 60-е, 40-1, 40-2. 3 дома пятиэтажки.
А почему воды не дают?
Я обращалась к Томенке и к Петритовичу, но меня до него даже не допускают. Его же люди его не пускают. Вы знаете, у меня астма, у меня пошли сопутствующие заболевания, потому что в доме холодно.
Да нет, ну безобразие, конечно.
Потому что в ванной комнате 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться.
А помните, дело было в Крыму, когда Дмитрий Медведев на подобный инцидент ответил: денег нет, но вы держитесь.
Но
тогда
женщина
просила...
У него деньги просили.
Да, тогда у него деньги просили. Ну, так и сейчас деньги, понимаете, так или иначе.
Тут запутанная история, на самом деле. Она не такая простая. Во-первых, вот смотрите, какое обстоятельство. Вроде как я понимаю из ее спутанной речи, что у них там вода горячая была, но пропала. Судя по всему, у них централизованная котельная, которая, вернее, локальная своя котельная, которая снабжала их этой самой горячей водой. Это означает еще, что у них и газ подведен практически к дому. Значит, я не очень понимаю, почему нельзя поставить газовую колонку, если дом газифицирован, и не бросаться в ноги Медведеву. Ну, вот я как бы не понимаю, и все. Почему нужно 3 года ждать, писать какие-то письма, чем купить колонку за 15 тысяч рублей, а может быть за 9, даже есть отечественные, по-моему, дешевле, вот, и поставить себе эту газовую колонку и пользоваться водой, если холодная это есть, значит, и горячая будет. Это, в общем, ни бином, ни тоном. У нас любят все вешать на государство. Я не защищаю Медведева, но он тоже в данном случае далек от простых проблем. Он как бы не раскусил ситуацию сходу, ничего не понял вообще.
Ну, он не раскусил, потому что был инцидент.
Потому что у него горячая вода есть просто, и все.
Ну, не только поэтому, потому что был уже инцидент в Крыму, после которого его реально затравили, на самом деле. Хотя на тот момент я полагаю, что все-таки вопрос с пенсиями глобально в Крыму он решить все-таки не мог.
Ну, не мог.
И ответил, как есть.
А сейчас мог бы расспросить подробнее об этой ситуации, а не валить все на губернатора.
А вы знаете, я уверен, что чиновники или местные политики ответили, вы знаете, по стойке смирно, та-та-та-та, вот так бы это выглядело, и никакого толку, поэтому они конкретики бы ему не рассказали. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда», и Георгий Бовт. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Бовт знает. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бовт знает.
Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Закончили мы на очень интересные новости. Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково. Дело в том, что там к нему подбежала женщина, пенсионерка, упала в ноги и просила решить вот эту проблему с горячей водой. Тема, конечно, немножко запутанная, чуть позже станет понятно, в чем там суть до дела, действительно, по-настоящему. Потому что пока вроде как котельная была, воды не было, все очень запутано. Чиновники испугались, отрапортовали Медведеву, что да, вопрос решим совсем скоро. Но у меня на самом деле вопрос, который я не успел задать в прошлой части нашей программы. Вот, собственно, почему у нас действительно все до сих пор решается через власть имущих? Вот пока Медведеву или Путину в ноги не упадешь, извините, пожалуйста, под в ноги упадешь, я имею в виду, например, прямую линию с президентом, да, или вот так вот лично, вот Медведев проходил, пока вот до него не донесешь эту информацию, все, вопрос будет стоять на месте.
Потому что они сами создали такую систему, ответ простой.
Ручное управление?
Конечно.
Как исправить эту систему? Я не уверен, что Владимир Путин ею доволен вот прямо сейчас.
Ну, надо разрешить тогда свободный выбор губернаторов и расслабиться по этому поводу.
А вы уверены, что это поможет? Они когда-то были свободные.
Надо
выборы
попробовать.
Но они же когда-то были свободные. И за мэров мы голосовали, и за губернаторов.
Да, ну и хорошо.
Ну и побеждали те, у кого больше денег, или те, за кем стоят какие-то влиятельные люди.
И хорошо, затем, кто побеждает, у кого больше денег, значит, им придется на следующий выбор либо еще больше денег потратить, либо научиться решать вопросы.
Так за ними стоят, как правило, влиятельные люди с деньгами, которые что-то постоянно требуют от губернатора.
Ой, а сейчас за ними стоят совершенно невлиятельные люди не с деньгами.
Ну, вроде как случайных назначают.
Почитайте телеграм, да, конечно. Почитайте телеграм-канал, кто стоит за Бегловым, чья группировка. Вы будете сильно удивлены.
Какой конкретный телеграм-канал, кто его ведет?
Угу.
Скажите, какой конкретный?
Их
много,
и они,
как правило, анонимные. Стоит
не
ли доверять анонимным источникам?
Скажите. Не буду говорить.
Нет, вот вы доверяете анонимным источникам?
Я доверяю источникам, перепроверяя их в других местах.
Насчет перепроверяя, я с вами согласен, да.
А, кстати говоря, еще другая проблема с Медведевым – это то, что эти люди отказываются решать свои проблемы самостоятельно и ждут, пока к ним приедет президент, чтобы решить элементарную проблему с постановкой у себя дома газовой колонки.
Смотрите, насчет...
Чтобы иметь горячую воду.
Насчет источников, которые вы перепроверяете. Я сейчас без сарказма говорю. Коломойский разразился очень интересным заявлением. Коломойский – это известный украинский олигарх. Их несколько ведущих олигархов на Украине. Ну, в общем-то, штук пять, по-моему, да? Как-то так. Который, в общем-то, всю Украину и спонсирует в каком-то смысле. Так вот, Игорь Коломойский считает, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Об этом сообщает New York Times. Вы читали, да, статью на New York Times? Вот, собственно, там все дословно, именно так сказано. А то часто наши СМИ ретранслируют некорректно.
Ну, вот в общем, и целом можно сказать, что так, да.
Итак.
Он действительно с этим выступает. У Коломойского сложная ситуация. Он, в общем, ну, почти персона нон-грата в Америке. Против него там есть свои вопросы, к нему есть свои вопросы. Ну и в то же время он, конечно, теряет от того, что не может наладить бизнес с Россией. Поэтому хочет подсуетиться и выступить посредником.
Ну, а он здесь не персона нон-грата в России?
Здесь тоже, конечно, да.
Вот.
Здесь тоже.
Он и на Украине в некоторых местах персона нон-грата.
Да, но ему же нужно где-то зацепиться, наконец.
Он долгое время жил в Израиле, например.
Да, потому что он с Порошенко поссорился, и тот его попер. И отобрал у него приватбанк его известный.
Итак, вот что он говорит. Коломойский сказал, что люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, а вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это. Он обращается к МВФ, Международный валютный фонд, собственно, потому что постоянно приходится просить у МВФ. МВФ дает, но МВФ надо отдавать. А Украина вроде как отдавать не может, потому что там уже такой долг накопился, что я понятия не имею, можно только Украину продать, извините, чтобы его выплатить
целиком.
Да,
Америке
целиком.
Можно не отдавать, но она, правда, много и не дает.
Но выходит, что ничего не дает. Вообще, как вы считаете, дает или нет?
Нет, она что-то дает. Она вот,
армия, оно, наверное, что-то дает.
Сколько там? 430 миллионов, что ли, военной помощи они им там дали.
Военную технику, военных специалистов, советников технику, выделяют. Да. Это правда, да.
Противотанковые ракеты.
Но фишка в чем? Они как? Не сами дают. Они дают через НАТО. А НАТО спонсируется странами-участниками НАТО.
В данном случае военная программа это утверждалась американским конгрессом. Это из американского бюджета. Под что, собственно, и Трамп и требовал у Зеленского, чтобы тот начал расследование против Байдена. Вот. И заморозил сначала эту программу помощи, потом, правда, разморозил.
Коломойский считается покровителем Зеленского. Это действительно так?
Да, он его привел к власти. Фактически на его деньги велась избирательная кампания.
Вроде как об этом говорят в открытую, но да, я вам задаю вопрос. Это действительно так?
Это действительно так.
Вот. Да, соответственно, позиции на Украине у него сейчас сильные.
Зеленский старается от него дистанцироваться, но не до такой степени, чтобы опять Коломойскому ехать в Израиль.
У нас есть замечательный комментарий, который записал политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов с украинским журналистом, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Давайте послушаем.
Скажи, пожалуйста, вот украинский олигарх Игорь Коломойский изменил свою негативную риторику в отношении России отчасти из-за проблем с финансами.
Я читал внимательно это.
Я думаю, может быть, Гордон с ним... Ты же с ним, кстати, встречаешься же, правильно?
Ну да, периодически вижу, да.
Вот, я поэтому подумал, может, ты на него повлиял так вот.
Нет. Игорь Валерьевич, на него повлиять невозможно, он сам может повлиять на кого угодно.
А что с ним такое случилось, почему он так перевернулся? Он был, значит, самым ярым, так сказать, русофобом, и вдруг голубь мира.
Я думаю, что могут быть две причины. Причина первая – негативное отношение к нему со стороны Соединенных Штатов, и он ищет потенциально другого союзника. И причина вторая – может, он что-то у себя там внутри переосмыслил, мне трудно сказать, для этого нужно с ним разговаривать.
Фрагмент диалога между политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым и украинским журналистом-интервьюером Дмитрием Гордоном. Собственно, есть что добавить, Георгий Юрьевич?
Да нет, все там понятно.
Ну, тогда...
Лавирует пройдоха.
Чем эта история закончится? Ничем или все-таки будет какой-то финал?
А это не от него зависит. Это зависит от того, будет ли Зеленский выполнять Минские соглашения по регулированию или не будет. Если не будет, то ничего не будет дальше. Москва твердо стоит на этих условиях. Сначала там особый статус Донбассу, там местные выборы, закрепление статуса в Конституции, и лишь потом передача контроля над российско-украинской границей в части ДНР и ЛНР – украинским пограничникам. А Зеленский не хочет выполнять этот порядок и начинает финтить. Хочет собрать, значит, саммит нормандской четверки, чтобы там уломать Путина, или хочет даже встретиться с Путиным где-нибудь в Казахстане, чтобы там его уломать. Ничего не выйдет. В данном случае позиция Москвы такая хмурая и последовательная.
Ну, есть еще, изысков. Смотрите, есть, как я уже сказал ранее, несколько действительно ведущих олигархов, которые, в общем-то, спонсируют всю Украину. Это, кроме Коломойского, это еще Виктор Медведчук, это Ринат Ахмедов. Виктор Медведчук – это самый пророссийский, наверное, самый пророссийский украинский олигарх. Он же глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», собственно. Ринат Ахмедов – владелец футбольного клуба «Шахтер», среди прочего, конечно, среди прочего. Вот. Ну, Коломойский, понятно. Есть, по-моему, еще один, два, вот я, правда, их фамилии не помню, которые держат. Но насколько… Вот эти трое, они точно, в общем-то, у них есть, хоть и не ярко выраженная, но такая хотя бы условная пророссийская позиция. То есть… Три ведущих олигарха уже выступают за объединение, за союз, за восстановление отношений с Россией, но пока что, в общем-то, конь не валялся. Почему, с чем это связано?
Потому что при этом, при всем политическая элита Украины, если можно так назвать, не хочет выполнять Минские соглашения, а один Зеленский не может их выполнить. Они невыгодны правящему классу Украины, эти Минские соглашения. Они пытаются уйти от них, хотя они были подписаны, в общем, предыдущим президентом. Ну, сколько это будет продолжаться, в общем, неизвестно, но нам спешить некуда. Мы можем терпеть этот замороженный конфликт на юго-востоке Украины сколь угодно долго.
Международный валютный фонд сколько может еще терпеть невозврат долгов от Украины?
Да сколько понадобится, столько и будет терпеть. Украина – это проект западный, повторю банальность, имеющий антироссийскую направленность, чего уж тут скрывать. Вот поэтому до тех пор, пока Украина будет позиционировать себя именно таким образом, ей будут потворствовать и давать новые кредиты. Но, конечно, не так, чтобы уж очень
много. Как вы считаете, Зеленский на самом деле...
Рухнуть ей не дадут.
На самом деле Зеленский хочет решить, как-то возобновить отношения с Россией или нет?
Хочет. Хочет. Он хочет их возобновить, но так, чтобы за это ничего не платить. Чтобы русские пошли на все уступки, прекратили, как он выражается, интервенцию, отдали Донбасс, вот, желательно еще помогли его восстановить, тогда он будет с нами разговаривать о том, как он будет вступать в НАТО. Это совершенно неинтересная для нас тема разговоров.
Тут еще интересная новость, что называется, в доверстку. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является стратегической проблемой Европы. Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией. Ведь не все хотят возобновления диалога с Россией, не скрывают этого. Я вот к чему.
Вы помните, кто Туск по национальности, да?
Нет.
Поляк?
Ну, понятно. Тогда вопрос закрыт. Тогда вопрос закрыт. Но, собственно, не все поляки, я думаю, имеют такую ярко выраженную,
назовем это... Ярко выраженную, не все, но большинство...
Русофобскую позицию.
Ярко выраженную, не все, конечно. Но большинство имеет антироссийские взгляды.
Ну, хорошо, ладно. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на несколько минут. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами здесь, на радио «Комсомольская правда».
Бофт знает. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бофт знает.
Иван Панкин, известный российский политолог Георгий Бофт, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Поговорим о цензуре на телевидении, который...
Там
которая
есть
не
цензура, вы что?
Которая не существует. Нет, никакой там цензуры у нас не
существует. Слово у нас на телевидении вообще везде.
Ну, по крайней мере, ну, слушайте, с вами поспорили телеведущие Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев. Они бы сказали вам, что никакой цензуры нет.
А я и говорю, что нет.
Вот.
Я же даже не
спорю. Я-то вижу, что вы лукавите.
Конечно,
я смотрю на вас.
Лукавлю. Я говорю, нету цензуры. Разве
нет,
кто-то
цензуры.
Запрещает говорить
Киселёву
и Соловьёву то, что они хотят?
У нас с вами есть цензура. Вот мы с вами общаемся. Какая-нибудь цензура есть у нас?
Нет, конечно, есть.
Нет, конечно, или есть? А, конечно, есть.
Или нет. А вы как думаете?
Нет, подожди, почему меня спрашиваете? Это похоже на еврейский анекдот, извините. Знаете известный?
Он пришел, начальник стоит за стеклом операторской, вот он цензура, мне кажется, нет?
Нет,
нам
он подсказывает.
Стыдно? Но мы же не можем матом ругаться.
Я, например, не краснею, или этого не видно, потому что я в красной кофте. Хорошо.
Мы не можем матом
давайте
ругаться.
Давайте уже на самом деле серьезно. У нас получается шутить гораздо хуже, чем у Максима Галкина, который заявил о том, что цензура на телевидении есть. Давайте послушаем вот его спич.
И нам рассказывают про Украину. Вы все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас... Так вообще, что у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа «Время покажет». У меня же на Первом канале Артем Шейнин, понимаете, который, у него, он собирает этих экспертов, значит, поляка, из Польши, да, скажем так, из Польши один из Германии, один страстотерпцы, сидят такие, значит, и он периодически говорит, ну а что скажет эксперт из Польши нам, что он скажет нам? А мы в Польше считаем, что, я тебе сейчас, знаешь, как дам, сейчас я из Польши, он считает, и так с колена дам, да. И самое смешное, что на следующий день включаю, он снова там сидит этот из Польши, понимаете? Это, конечно, песня. Вот. Ну, это у нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись, в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то, нам не дают времени обмозговать, нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда, туда, понятно, сюда, мы все поняли, все. Мы сами, как эксперты из Польши, такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть.
Все это сказано Максимом Галкиным в ходе выступления на концерте в Новосибирске.
Далеко отъехал. Чтобы правду матку-то резануть.
А, то есть вы считаете, что если бы концерт проходил в Москве, он бы такого
говорить не стал? В Москве, может быть, он еще бы что-нибудь отморозил, даже похлегче. Но что я хочу сказать. Вы же обратили внимание, что упомянут Первый канал?
Ну, обратил, конечно, да.
А на каком канале Галкин работает?
Так ему уже коллеги с ВГТРК, Киселев и Соловьев уже отреагировали, сказали, о чем ты, Максим? Ну, о чем ты? Какое?
Ну, мы
то
не
есть
будем...
они могли бы тоже наехать на Первый канал?
Ну, зачем им наезжать на Первый канал, когда им и так хорошо на Втором и Первом, соответственно. Там, ну, что я хочу сказать. Он же не стал критиковать того же Киселева. Правильно? Который работает на одном с ним канале. Более того, начальник его, этого канала. Ну, все, или Соловьев тоже не стал критиковать.
Киселев не начальник телеканала, извините. Начальник ВГТРК Добродеев. А Киселев руководит РИА Новосибирск, которая МИА «Россия сегодня».
МИА «Россия сегодня», да, совершенно верно.
Ну, то есть, как Максиму Галкину, МИА «Россия сегодня» не имеет отношения.
МИА «Россия сегодня», да. Но, тем не менее, он тоже бугор такой видный. Он же не стал на него нападать, и на Соловьева не стал нападать, который работает на одном с ним канале. А вот Ургант, который работает на Первом канале, соответственно, не стал нападать на Шейниса, как
Шейнина.
Шейнина.
Да.
Вот этот
ведущего «Время покажет».
«Время покажет», да. А назвал вечерним мудозвоном известно кого.
Соловьёва.
Но он с другого канала. Вот это такая критика, она, конечно, интересная. То есть, с одной стороны, мы критикуем, с другой стороны, своих не трогаем. Принципиально, что сказать.
Можно послушать еще один фрагментик из выступления Максима Галкина. Давайте послушаем.
А потому что вот те три оппозиционера, которые всю жизнь являются официальной оппозицией власти, вот эти три человека, они уже, понимаете, они еле идут уже. Они уже забыли, зачем они идут на эти выборы. Вы вдумайтесь, они же как зомби уже. Они же Путину от Ельцина достались. Вы представляете? Все трое оппонировали еще Ельцину. Борис Николаевич, царство ему небесное, в гроб сходя благословил и говорит, вот эти трое, бери. Жириновский вообще как граф Дракула, понимаете? Его раз в 5 лет будет. Он из гроба встает.
Зрение плохое.
Видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала, те 6% и идут за него голосовать. И приходят в сознание. А если кого-то укусят по дороге, то и эти еще подтянутся 2%. Серьезно? Вот смотрите, выборы закончились. Где Жириновский? Его вообще не видно.
Ой, скучный вы человек, Георгий Георгиевич.
Скучный,
ни
да.
разу не улыбнулись даже. Скучный. А ведь смешно рассказывать. Я единственное, с ним не согласен. Он графом Дракулой назвал Жириновского, я бы немножко поменял, небольшую рокировочку сделал. Да. Зюганов, по мне, так вот, раз в 5 лет заявляет о себе, напоминает о своем существовании.
Мне Жириновский... кажется, у Зюганова зубки-то поменьше.
Нет,
поменьше,
я к тому, что Жириновский, в общем-то, поярче, и он постоянно мелькает в повестке и в топе Яндекса. А Зюганов действительно вот для широкой аудитории просыпается раз в 5 лет.
А в остальном,
лет.
Конечно, да,
лет.
Смелая критика, решительная Зюганова, Жириновского,
вот,
несчастного
для
Миронова.
Для тех, кто не знает, я уточняю, что так Георгий Георгиевич иронизирует. Так он иронизирует.
Точно, да. Можно поставить звездочку в этом моменте.
Ну, серьезно, давайте вот серьезно про цензуру поговорим. Она у нас... Ну ладно, серьезно не будем.
Ну, все слышали.
Серьезно не будем.
Конечно, какая цензура? О чем вы говорите? Цензура это называется так. Все понимают. И все понимают, что можно говорить, а что нельзя. Вот и все. Это, конечно, не цензура, ее нет.
То это есть глобально нет никаких наблюдателей, которые, значит, следят за тем,
ну,
что
есть,
там говорят?
Есть, если говорить серьезно, то есть Роскомнадзор, который блокирует сайты десятками
нет,
и
давайте
сотнями.
Давайте мы про ТВ говорим. Мы говорим про центральные каналы.
Сейчас будет закон принят, вы не слышали, готовится?
Нет.
О том, что телевизионный контент будет распространять один оператор в интернете. А все другие операторы не смогут распространять телевизионный контент в интернете.
Нет, этого не слышал.
Да, вот такой есть законопроект смешной. Вот, соответственно, если что-то там на телевидении случится не так, например, на вещании на Дальний Восток, это потом надо будет вырезать, это вырежут, но это вы больше нигде не увидите в интернете, потому что единый оператор это тоже вырежет. Хороший законопроект, правильный.
Тут тогда надо уточнить. Вот лично Владимир Путин и его окружение ближайшее, значит, встречаясь с руководителями центральных кнопок, там, условно говоря, Добродеевым, Эрнстом, да, и с ними обсуждают. Вот вы должны рассказывать, вот повестка должна быть такая, и рассказывать вы должны вот так.
Но это не
Или
дело...
как это происходит?
Ну, что в самом деле, мне вам объяснять даже как неловко.
Во-первых, а вы не мне объясняете, вы аудитории нашего
аудитория,
объясняете.
Да, хорошо, объясняю.
Значит, она подальше, чем мы с вами.
Встречается с руководителями кнопок вовсе не Владимир Владимирович Путин, а еженедельные встречи эти проводятся в Кремле с теми, кто или тем, кто курирует СМИ. Вот Алексей Алексеевич Громов.
МХАТовская пауза, Георгий Георгиевич.
Что? Что?
Вот. И как они это обсуждают? О чем они говорят?
А как нужно ориентировать людей, как развивается повестка
информационная. То есть прям говорят, вот ходите за Владимиром Путиным, и в каждом сюжете он должен появляться.
Или Господи, да они уже столько работают, и столько уже съели,
знают,
съели
да?
каши с Владимиром Владимировичем Путиным, что они сами знают, как надо ходить за Владимиром Владимировичем, как не надо за ним ходить, и что о нем можно говорить, а что нельзя. А если они утратят эту чуйку, то через примерно 24 часа отправятся в даль светлую.
Ну, то есть будут сняты.
Да.
В общем-то. Ну, тогда понятно. Тогда давайте к действительно хорошим новостям. Прям смешная.
А эти что, были плохие, что ли?
Это были плохие новости.
Мне кажется, хорошие
это
новости.
Это были плохие новости.
Люди настолько выдрессированы и воспитаны, что они соблюдают правила игры даже без того, что их бьют палкой вот или хлыстом по жопе.
Новость с Галкиным, например, это трагикомедия, понимаете?
Ну, человек ищет себя.
А если вот сейчас вы, у нас
если,
комедия.
Если бы вы жили с женщиной, которая на много-много-много-много-много лет вас старше, неизвестно, куда бы вас еще тоже понесло.
А к чему этот был пример? Я не понял. Я не уловил аналогии.
Я к тому, что у него подавленное эго в определенной степени, мне кажется, это оценочное суждение, и оно должно находить выплеск в каких-то вот таких вот экзерсисах. Вот оно и находит.
Ну, давайте так, справедливости
ради. На фоне Примадонны трудно быть Примадоном, правильно?
Максим Галкин, пожалуй, лучший юморист в России. Это мое мнение.
Не, ну, один из лучших, да. Но мне
хорошо,
кажется,
кто лучший тогда?
Лучший. Сейчас я не могу вспомнить.
То есть один из лучших, а кто лучший, не могу сказать.
Я вообще юмористов терпеть не могу.
Да я заметил.
Слушай, мне кажется, что реально...
То, что вы сами юмористы,
смешнее,
поэтому...
Смешнее, чем то, все, что они пыжатся изобразить.
У нас минута до конца, мы даже не успеем про кота из-за вас поговорить. Давайте коротко тогда.
А жрать надо меньше.
Наверное. На прошлой неделе летевший из Риги домой через Москву житель Владивостока Михаил Галин в своем фейсбуке рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолет. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что зверь весил больше, чем позволяют правила Аэрофлота. Бронебагаж, возмутился Михаил, и прямо в онлайне организовал операцию по обходу требования Аэрофлота. Через фейсбук он нашел в столице внешне похожую стройную кошку по кличке Фиби. Она прошла взвешивание, после чего отправилась с хозяевами домой, а толстый Виктор с чужими документами пошел на посадку. Дали чека кот в купленном за бонусные баллы бизнес-классе, отправились во Владивосток. Михаил пил шампанское, только вот конец у истории грустный. Их сняли с рейса, а вот этого гражданина лишили бонусных миль. Вот так эта история и закончилась. Иван Панкин и Георгий Бовт. Всего доброго. До свидания. Знает.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.